ефірі Радіо Крим Реалії «Кримське утро».
Приветствую вас, друзья. Это действительно «Крымское утро». С вами ведущий Александр Лащенко. Буду в следующие 45 минут с вами. Ну и будем обсуждать тему. Она, кстати, есть, конечно, и в трансляции у нас на Ютубе. Боты, как их называют, «Крым наш бот», и шутя, в следующие 45 минут будем обсуждать с тремя нашими экспертами, по очереди, конечно, Константином Корсуном, Александром Рыклиным и Игорем Рейпюровичем. Ну и, собственно, приведем мнение официальное российское, в том числе президента России Путина, который считает всех этих хакеров, ботов, которых обвиняет в том, что они работали так или иначе на дестабилизацию Запада, ну, вольными художниками, которые абсолютно без государственной российской поддержки могут в свободное время при желании поддержать Россию каким угодно способом, утверждал эксперт, в том числе и по ботам, президент России Владимир Путин. Будем обсуждать это в следующие 45 минут нашей программы. С вами Александр Лащенко.
Тема дня.
Итак, с нами на прямой связи первый эксперт нашей программы, эксперт по кибербезопасности Константин Корсун. Здравствуйте, Константин, доброе утро.
Доброго дня.
Доброго дня, Костянтина. Ну что ж, вот ключевой вопрос. Разные мнения все эти более чем 7 лет, особенно 16-го года, на Западе обратили внимание во время президентской тогдашней кампании США, президентской, когда неожиданно, пожалуй, для большинства, тогда, в 16-м году, не путаясь с предыдущей, прошлогодней предвыборной, значит, кампании в США, тогда победил Дональд Трамп, и многие утверждали, прежде всего, критики Трампа, и не только они, и разведсообщество США, разведсообщество Запада, что вот большой вклад ботов российских в это был. Не единственный, но все же. Сам Трамп это категорически отрицал. Вот. Ну и, конечно, боты задействовались не только в американской политической повестке, по мнению критиков России, но и в украинской тоже, начиная, собственно, с 2014 года, известных событий конца зимы, начала весны этого года, так называемой Крымской весны, и до сих пор более чем 7 лет известных событий с точки зрения международного права аннексии, с точки зрения России, возвращение Крыма домой. А вы как считаете, Константин, вот именно, если так вот грубо сказать, крымнашисты-боты, они свою лепту внесли в то, что делает Россия в крымском, так сказать, вопросе, или на самом деле боты, все эти хейтеры, интернет, это все онлайн-реальность, которая мало имеет общего с офлайн, настоящей живой реальностью политической, по вашему мнению?
Безумовно, боти мають значення. Наскільки велике, це суб'єктивне питання, але вони однозначно мають значення, оскільки соцмережі популярні серед людей, серед виборців, серед мешканців певних територій, які так чи інакше впливають і на владу, і на суспільне життя. Тобто, якщо заразити велику кількість людей певними ідеями через соцмережі, це працює. І це відносно недорого, тобто це і це зрозуміли російські бета-ферми, російське політичне керівництво, і інвестували туди час і ресурси. І головна зброя, такої зброї, умовно кажучи, це занесення ідей в голову людей. Тобто і таким чином люди будуть далі вже моделювати свою поведінку відповідним чином, і правильно у лапках голосувати, і давити на владу, і як у нас стало з Кримом, нехай це було пару процентів, але вони, ці проценти могли бути критичними, оскільки, ну, за різними оцінками, вплив ботаферм на конкретно вибори у якихось у певних країнах, то ботаферми можуть тих людей, які коливаються між вибором, да, вони можуть їх схилити на певну сторону. І ось ці 1-2-3% вони можуть бути критичними. І я думаю, що у кримському питанні це також мало десь приблизно таке ж значення. Тобто ті, хто сумнівалися, вони у певний момент схилилися на один з бік.
Угу. Но все-таки, как вы считаете, Константин, в этой связи мировое сообщество, ну, невозможно интернет остановить. Ну, Китай так или иначе это пытается, не без успеха. Ну, конечно, КНДР, будем вспоминать отдельные примеры. Но это скорее исключение из правил, хотя Китай огромная страна, почти 1,5 миллиарда населения. Вот в этом плане, ну, какие есть у демократического сообщества, не авторитарного, не диктаторского, так или иначе воспрепятствовать такой, как вы все-таки тоже считаете, скажем, деструктивное действие, онлайн-действием. Как этому можно воспрепятствовать? В принципе, или это бесполезно?
Дивіться, буквально от нещодавно, ну, точніше, Facebook, буквально після виборів 16-го року в США, вони значно стали, ввели значно жорсткішу політику внутрішню, оскільки ти приватна корпорація, але їх зобов'язали. Вони б цього не робили, якби держава США не зобов'язала їх фільтрувати ось ці боти, ось ці фейкові інформації, фейкові акаунти і так далі. Вони, як приватна компанія, цьому не зацікавлені. Тобто, я вважаю, що це, ну, рішення, скажімо, прямо сумнівне, але це єдине, що можна зробити у цій ситуації, оскільки демократичні суспільства і те, за що ми ж так любимо, за що ми так боремося, за демократію, це свобода слова, перш за все. Ну, свобода і свобода слова, і всі оці класні речі, які нам так подобаються, яких ми так прагнемо. Тому не можна від цього відмовлятися заради ось якихось досить серйозних, але загроз. Не можна відмовлятися від свободи слова, не можна блокувати інтернет, не можна там закривати інформацію. Є якийсь контент, який свідомо спрямовуються в інтересах певних політичних чи комерційних структур. Цього ніяк не уникнути, так само, як і просто люди, якщо збереться там толпа людей, там 2-3-10 тисяч людей обов'язково, якісь кубки будуть про щось розмовляти між собою, якось кучкуватися за якимись переконаннями, за якимось хобі, за, не знаю, за різними ознаками, вони будуть, люди так чи інакше будуть збиратися докупи. Якщо вони у щось вірять, вони обов'язково знайдуть тих самих, які мають схожі переконання. Так само і в соціальних мережах, просто що цей спосіб значно комфортніший, швидший, і він легко масштабується. Тому боротися як можна? Можна так, як США, примусом власників соцмереж, але, скоріше за все, ще класним способом, але значно менш ефективним, є просто розповсюдження правди, боротьба з фейками, боротьба з дезінформацією, тобто будь-яку інформацію можна, якщо вона повністю фейкова, і можна навести приклади, розкласти якось і надати контраргументи, беззаперечні свідчення і так далі. Я вважаю, що це не більш демократичний, але менш ефективний спосіб. Так само, як і блокування якихось соцмереж, блокування якихось ресурсів. Я проти цього, але у деяких випадках, коли інших технологічних там чи інших можливостей немає, то це єдиний спосіб, який швидкий і відносно ефективний, але не дуже демократичний. Тому ось по факту ми маємо перший спосіб.
Понятно ваша мысль. Вы небольшой поклонник, как говорится, но, увы, показывает практика, если вообще ничего не делать, полная свобода, ну, это относительная свобода получается, это даже не свобода, это бесправие получается, беспредел, если уж употреблять такой совсем не интернет-термин, то в результате всегда вот эти боты, вот это хейтерство, оно будет побеждать, потому что априори оно имеет преимущество. В эпоху постправды только правда, не знаю, согласитесь ли вы, Константин, но, возможно, очень сложно такими вот респектабельными стабильными вещами, сбалансированно и так далее. Я имею в виду дискуссии именно в интернете. В эфире мы только так делаем, например, на Крымреале. Ну, тут сложно это все. Кстати, в этой связи прокомментируйте. Я догадываюсь, какова будет ваша оценка, но все-таки хочу убедиться. Вот как раз Facebook мы вспоминаем, конечно. Повод, собственно, для избрания темы сегодняшнего крымского утра. Как сообщила американская телекомпания CNN, администраторы соцсети Facebook за 3 года удалили более 150 150 сетей, которые распространяют дезинформацию. Согласно докладу, опубликованному компанией Facebook, большинство таких сетей якобы связаны с Россией. По данным Facebook, на РФ приходится пятая часть всех удаленных сетей, которые плодят фейки. Компания сообщила, что она обнаружила 27 вот российских условно сетей, и главной целью таких вот, скажем, интернет-сообществ, по утверждению Facebook, являются американцы целью. На втором месте Украина. Вот. И, собственно, вот такая информация. Хотя отметим, что когда в прошлом году была информация, что, например, удалили некоторые, значит, ну, сети, не сети, страницы, не, страницы, скажем так, связанные, скажем, целенаправленной дезинформационной с точки зрения Facebook поддержкой бывшего на тот момент уже президента Украины Петра Порошенко. Правда, у Петра Порошенко тогда отреагировали очень жестко на все это, сказали, что никакие ботафермы не помогают, это настоящий интернет. Пользователи поддерживают Петра Алексеевича и так далее. То есть это отнюдь не только России касается, хотя, опять же, по данным Facebook, Россия основной игрок в этом всем, сама же Москва категорически отрицает. Константин, а вы как считаете, вот действительно получается, ну, все ж таки, пусть и большинство таких аккаунтов, они России, по утверждению Facebook, принадлежат, но не только Россия в этом задействована. Украина, кстати, тоже получается, пусть и в меньшей степени.
Так, все правильно, я насправді був здивований тим, що об'єктом ось таких бот-атак. Друге місце має Україна у світі. Ну, тобто, перше, США, нехай з величезним розривом, що там весь фокус уваги направлений, перш за все, туди. Але на другому місці у світі Україна по кількості використаних ось таких ботаферм і інформаційних атак. А дійсно, Росія усе це інвестує. І вона без швидко зрозуміла, я думаю, що це країна, яка перша, одна з перших з'ясувала, відкрила для себе всі можливості тих гібридних методів ведення війни, зокрема проти України. І інформаційні атаки – це відносно дешево, швидко і ефективно. І тому вони, бачите, вони почали цілі ботаферми Вольгіна створювати, наймати масово людей.
Зв'язує з поваром так називаємим Путіна Пригожиним, да, маєте в виду цю фабрику тролей?
Саме так. Так, це вона з'явилася одна з найперших у таких масштабах, у так чітко по-військовому організована. Це офіс, це люди, це просто відкриті оголошення про прийом на роботу. Це працює, вони це швидко з'ясували, але ну, це Україна друге місце серед об'єктів. Але по використанню, ну і в самих США більш за все ботаферм було виявлено, наскільки я пам'ятаю ці дані. І в Ірані дуже багато виявлено цих, які, ну, тобто ботаферми, які керуються з цих країн. Тобто це технологія, вона росіяни, мені здається, першими з'ясували її справжню цінність цих технологій і ефективність, і ось баланс, те, що відносно недорого, але дуже ефективно.
І сердіто, тому... якщо згадати російське прислів'я, да.
Дешево і сердіто, да. Ось вони полюбляють такі, саме такі речі, але це ефективно, це працює.
Це працює, да, видите, як?
Це застосовується і в США, і Китаєм застосовується, і Іраном, і Росією, і усіма геополітичними там гравцями, яким важливо боротьба за уми, як то кажуть. Угу.
Так? Константин, я вас попрошу, кстати, да, я прошу прощения, просто у нас не так много времени. Я хотел, чтобы вы прокомментировали, вот сейчас вы услышите, и все наши слушатели, зрители, конечно же, идет и трансляция на YouTube-канале «Радио Свобода», она называется, напомню, «Боты дезинформация в сетях и Крым наш». Такова тема «Крымского утра». Еще раз призываю присоединяться к нашей трансляции, задавать свои вопросы нашим экспертам. Сейчас принимают участие в нашем прямом эфире украинский эксперт по кибербезопасности Константин Корсун. Далее будет российский политический обозреватель Александр Рыклин и его украинский коллега Игорь Рейтурович. И вот я попрошу Константина Корсуна, как эксперта в этой, скажем, сфере, послушать оценку Владимира Путина, президента Росії, коли от этот розгар був обвинення Росії в адрес Росії, що вона, как бы, вот эти фабрики, боти, хакери, вот она, ну, в первую очередь атакует США, но не только. И таким образом счел нужным отреагировать на это публично сам Владимир Путин. Из первых уст послушаем мнение хозяина Кремля.
Хакеры, они могут где угодно, откуда угодно вылезти. Значит, из любой страны мира. И это, конечно, общий фон межгосударственных отношений имеет значение и в этом случае, потому что хакеры же люди свободные, как художники, они, значит, настроение у них хорошее, они встали с утра и занимаются тем, что картины рисуют. Также и хакеры, они проснулись сегодня, прочитали, что там что-то происходит в межгосударственных отношениях. Если они настроены патриотически, они начинают вносить свою лепту, как они считают, правильную в борьбу с теми, кто как бы плохо отзывается о России. Ну и возможно, теоретически возможно, на государственном уровне мы никогда этим не занимаемся. Вот что самое важное. Вот что самое главное. Это первое. Второе, могу себе представить такой вариант, что специально кто-то делает, выстраивает цепочку различных атак таким образом, чтобы источником этой атаки представить территорию Российской Федерации. Ведь современные технологии позволяют это делать, это достаточно легко делается.
Ну вот видите, Константин, слышали вы, да? Смотрите, видите, как все вот, ну вот утро, вот сейчас утро, крымское утро в эфире, 4 июня 2021 года, мы сейчас в этом прямом эфире, вот хакеры в России проснутся, патриоты, вот за чашечкой кофе, послушав наш эфир, решат на него отреагировать, но никакой государственной поддержки, по утверждению Владимира Владимировича, в любом случае в этом всем нет. Как прокомментируете вот такую трактовку хакеров как свободных художников?
Ну, насправді це класичний випадок так званої брехні. І увесь світ, і усі фахівці, більшість фахівців і з усіх країн світу проводили неодноразові дослідження, розбори і технічний аналіз різних атак. І усі вони сходяться в думці, що однозначно усі сліди ведуть до Росії. Це беззаперечно. Питання в тому, що ось для суду остаточні докази може надати лише провайдер. Провайдер місцевий, провайдер російський. Росіяни ніколи не видають інформацію, російські провайдери, точніше, не видають інформацію. Я думаю, що це під тиском політичної влади. І ось для того, щоб ось, ну, IP-адреса, з якого все почалося, вона належить російському провайдеру. Провайдер може це дати, але він не видає, він не співпрацює, не поліція міжнародних різних країн не видає, ні міжнародним організаціям, нікому. Взагалі не співпрацює ні з ким, крім російської влади. І тому усі, знаєте, розуміють. Але, ну, це я не знаю, як з чим порівняти. Якщо там крадій чи вбився, забіг у посольство, всі це бачили, все це камери зафіксували, але у посольство доступу немає, бо це, ну, неприкосновенна установа, да, дипломатичний статус. Ну, тут не така ситуація, але десь приблизно так. Усі так розуміють, що ця атака пішла з Росії. І усе в інтернеті, усі у кіберпросторі, все залишає сліди і все можна...
Тобто сховатися не можна, спрятатися, конці в воду нет в інтернет
поруті, ні. Якщо у тебе весь світ шукає, весь світ тебе розслідує, то він практично неможливо. Тому що усі засоби анонімізації, VPN, анонімайзери, там, SOX 5 і всі інші технології, через них все одно проблема лише в міжнародній співпраці різних установ і швидкої міжнародної співпраці величезної кількості організацій. Але якщо вони вже об'єднані і вже всі відслідковують, всі на місцях там у Голландії, у США, у Бразилії, там, угу, Японії і так далі, одночасно синхронно працюють і всі надали всі дані, і все це зійшлося в один аналітичний центр, і він зробив висновок, то цілком можна встановити джерело цієї походження, цієї атаки. І воно знаходиться у російських провайдерів.
Спасибо, Константин. С нами на прямом связи в программе «Крымское утро» был украинский эксперт по кибербезопасности Константин Корсун. Мы продолжаем обсуждение темы. Еще раз напоминаю, собственно, что и трансляция сегодняшнего «Крымского утра» в YouTube так называется, боты, дезинформация в соцсетях и «Крым наш». Вот. Ну, сейчас вот мы обсудили кибераспект, собственно, а вот политический аспект, все же связано в этом мире. С нами Александр Рыклин, главный редактор российского издания «Ежедневный журнал». Александр Юрьевич, доброе утро вам.
Доброе утро.
Вот с политической точки зрения, Александр Юрьевич, ну, у вас интернет-издание весьма популярное не один год. Понятно, вы не хакеры, отнюдь вы в легальном пространстве интернет действуете, но вот именно вот киберсредствами. Российская власть все эти 7 лет, прежде всего в отношении Украины, самый острый вопрос, хотя не только он, достигает больших успехов, по вашему мнению, именно политический момент. Мы сейчас не анализируем там тонкости боты, хакеры, ботафермы, а вот видно это или не нужно преувеличивать? На самом деле, скажем так, чаяние политическое российского народа, тот же Крым наш, им особо и не надо Пригожина помощь, я имею в виду не поварская, а вот именно интернет-помощь, если он вообще ее оказывает.
Ну, понимаете, какая история? Я думаю, что внутри России гораздо большее пропагандистское влияние оказывает не столько интернет, сколько телевидение. Все-таки в интернете люди гораздо более компетентные в смысле информационных технологий и вообще более продвинутые, и они уже научились различать фейк-ньюс, отличать их от каких-то реальных новостей, они уже доверяют каким-то определенным платформам, знают, что там их не обманут, что там информация проверенная и чистая. Но, тем не менее, конечно, мы понимаем, что вся вот эта вот инфраструктура информационной войны, она очень важная часть для российской власти, всей вот этой вот, ну, то, что называется гибридной войной, хотя она уже местами никакая не гибридная, разумеется, а более-менее самая натуральная. Конечно, этому уделяется огромное внимание, в это вложены огромные средства, и действительно, далеко не только Украина стала жертвой вот этих атак и этой информационной войны, но мы же все в курсе скандалов, которые происходят и в Америке, и в Германии, и взломы сайтов Демократической партии в США. Ну, все это имело место, и я не сомневаюсь, что все так оно и есть. Я, к сожалению, плохо понимаю по-украински, ну, я совсем ничего не понимаю по-украински, но вот я так что-то понял, что у вас предыдущий спикер говорил о том, что на самом деле в интернете все находится.
То есть он, да, вот я вам просто, конечно, по-русски сейчас коротко изложу, что говорил предыдущий эксперт нашего «Крымского утра», прямого эфира, Константин Корсун. Он, да, он поклонник, скажем так, той точки зрения, что влияние России именно с этой точки зрения, кибернетическое интернет-влияние, оно очень-очень велико, и все обвинения в адрес России, они имеют основания. Хотя мы приводили мнение и президента России Владимира Путина, который считает, что если есть какая-то кибератака, скажем так, я недословно, но по сути цитирую президента России, то это все вольные художники, а государственной целенаправленной деятельности России в этом плане нет и не было.
Разумеется, есть, это ложь. Разумеется, есть. Но другое дело, что действительно, ну, сегодняшние технологии позволяют все это вытаскивать на божий свет, на солнышко и демонстрировать уважаемой публике. И дальше, возможно, следуют какие-то иски в суды. Да, конечно, все это сопряжено с большими проблемами, потому что действительно российские провайдеры, в общем, тут стоят стеной и не отдают. Но, тем не менее, все равно это решаемая проблема. Это решаемая проблема. И в конце концов, там, ну, мы уже видим, что уже очень много всяких разоблачительных именно моментов и разоблачительных казусов в этом смысле, которые, в общем, действительно ну, высвечивают всю эту проблематику. Ну, это будет продолжаться и дальше, несмотря на то, что, в общем, их хватают за жабры, их вытаскивают на божий свет. Это будет продолжаться и дальше, потому что это ведь действительно очень эффективная вещь. Очень эффективная. И во всем мире эффективная. И многие люди, и поскольку это все имеет довольно изощренные формы и постоянно совершенствуется, я имею в виду вот эти вот кибератаки и фейк-ньюс, ну, они же там тоже как-то не зря бюджеты проедают, да, их новости становятся все более похожими на правду, например, то это все несет в себе реальную угрозу, потому что, ну, это все влияет на умы людей, создает общественную атмосферу определенную, и, конечно, конечно, это проблема. Конечно, это проблема, но, повторю, мне кажется, она уже как-то миром решается. Может быть, действительно не так консолидированно, как хотелось бы, и не так эффективно, но решается. Поэтому, в общем, будущего, я думаю, настоящего будущего у подобного рода деятельности нет. Это все-таки мы же, конечно, присутствуем, в общем, только как-то на первой стадии рождения интернета, правда же? Ну, впереди столетия.
О!
Ну, конечно, конечно, да. И вот это все уйдет. Это все уйдет. Любая бабушка на кухне сможет просто изобличать этих безобразников и сразу понимать, что тут ее обманывают, и все это ложь и фальсификация.
Кстати, в этой связи, Александр Юрьевич, мне вот по такому поводу ваше мнение интересно. Как сотрудника Радио Свобода, вот я обращаюсь, как сотрудник Радио Свобода к вам, известны большие проблемы в России, иноагент статус и так далее, моим коллегам московским присвоен. Ну и вот и не только Радио Свобода, большие проблемы, ну вот российское издание «Медуза» вынуждено иметь офис за пределами России, ну и так далее, и так далее. Наверняка ежедневного журнала не все так просто. Смотрите, я к чему вот веду, вот не знаю, парадокс, не парадокс. Я вспоминаю свое детство и юность, тогда я как слушатель слушал через глушилки Радио Свобода, и насколько можно судить потом, постфактум были исследования, когда уже Советский Союз разваливался, и такую информацию невозможно было утаить. Многие люди это делали, несмотря на все ограничения, все-таки приемник надо было приобрести, те же глушилки преодолеть, это было сложно. Но в Москве, в Киеве, наверное, во всем Советском Союзе, ну, не знаю, все, не все, конечно, не все, но очень многие слушали так называемые, с точки зрения советской пропаганды, вражеские голоса, которые оказали большое влияние на то, что, значит, в итоге была перестройка и, там, и так далее. Вот. Но сейчас, последние годы, ну да, есть ограничения вот эти вот значительные, цензура так или иначе в России присутствует, но при большом желании может россиянин зайти в интернет, найти СМИ, которые не прокремлевские, не Соловьев. Вот, есть, более-менее доступно, по крайней мере, пока. Несмотря на это, определенная позиция у большинства российских граждан. Она тот же Крым наш, и так далее, и так далее. То есть нет тут парадокса, причем и у молодых людей. Ладно, люди с ностальгией по советскому прошлому, возможно, сейчас ностальгируют о той так называемой стабильности, но и молодые тоже. Сталина большая популярность, ну и так далее, и так далее. Какой-то парадокс, нет тут парадокса, более-менее свободная информация, относительно, конечно, все-таки пояса затягивает в России, чем дальше, тем больше при Путине. Но, с другой стороны, люди как бы... довольно популярен Соловьев все-таки, будем объективно говорить, и Дмитрий Киселев. Вот нет здесь парадокса, или это закономерность? Это вот такое развитие России. Всегда говорили, оттепель, заморозка. Заморозка, оттепель. Этап заморозки объективный сейчас.
Ну, мне кажется, что дело не в развитии России, а дело действительно в информационных технологиях. Изначально выбранный путь на вот эту жесткую пропаганду, которая особенно проявилась после 2014 года, после аннексии Крыма и атаки на Украину, он, в общем, конечно, сделал свое дело, но и эта ситуация начинает переламываться. Ну, мы же видим, что, несмотря на все пропагандистские усилия, рейтинг власти все-таки начинает сползать. Это объективная реальность, это фиксируют самые разные соцслужбы. Но и в любом случае, понимаете, когда мы говорим о том, что в России очень популярна вот эта пропатриотическая точка зрения и вот все вот эти вот пугалки, вы знаете, это ведь сложно, сложно сказать. Понимаете, ну вообще соцопросы в тоталитарных конструкциях, на мой взгляд, имеют очень условную ценность. Люди не порой не отвечают так, как они на самом деле думают.
Ну да, они рассматривают социолога как агента власти. И априори дают ответ такой, который власть удовлетворит.
Ну, разумеется. Или просто, чтобы, ну, я скажу чего-нибудь, чтобы что-нибудь не вышло. Мой любимый пример в этом смысле, как социологи в Чечне... Потому что там не всегда было безопасно, до сих пор не очень безопасно. Они приходили во дворы делать опросы с автоматиками, которые их охраняли. Представляете себе, во двор там входит автоматчик и говорит: как вы относитесь к Рамзану Кадырову? Ёлки-палки. Да это мой любимый человек.
Да, иначе извиняться придется в случае отрицательного ответа.
Вот так все устроено. Поэтому я бы не очень доверял вот этим вот... конечно, складывается ощущение о том, что вот есть какая-то массовая поддержка вот этих всех чудовищных трендов. И я думаю, что это все условно. А главное, что когда начнутся разоблачительные кампании, когда начнется ревизия вот этого всего царствования, все это обрушится днями. Вот,
как Советский Союз, да? Тот же Советский Союз.
Конечно, телевизор заработает в другую сторону. Появятся на экранах вменяемые люди, появятся серьезные программы, честные, и все это обвалится.
Смотрите, Александр Ильич, важный момент. Я прошу прощения, все-таки продолжаю. Все-таки более-менее доступный интернет в России, хотя, конечно, относительно. Чем дальше, тем больше проблем. Уже и разговоры о возможной блокировке Ютуба в России идут все активнее. Хотя, ну, как это технически сделать, это другой вопрос. Я к чему веду? Ну вот было расследование Навального, да, о Геленджикском дворце Путина. Путин отрицает, что он имеет отношение к этим, значит, дворцам. Ну, сколько там, миллион, я не знаю, уже за сотню миллионов просмотров. Ясно, что большинство зрителей именно россияне. Ну, это повлияло как-то, как вы считаете?
Конечно.
Повлияло, да?
Всякого сомнения. Это как закон больших чисел. Вы понимаете, 100 миллионов человек посмотрело это кино. Возможно, эти 100 миллионов и раньше знали, что, в общем, что-то тут нечисто, что как-то уж больно шикарно они живут. Даже партийные боссы в Советском
Союзе... Конечно, не было такого, не было отнюдь.
Ничего подобного.
Не было, абсолютно. Может, у Брежнева было, а так не было.
Но, и вот, понимаете, и еще раз повторю, это вовсе не значит, что все эти 100 миллионов завтра выйдут на улицу и потребуют к ответу вообще, и потребуют ревизии всего происходящего. Нет. Но, тем не менее, это создает определенную среду, определенную атмосферу внутри общества. Это люди разговаривают, люди делятся между собой впечатлениями. Пока это возможно на кухнях, но это то, что, в общем, понятно, что в России никаких выборов не существует в принципе, поэтому говорить о том, что это потом отразится там на голосовании не приходится, это никак не отразится на голосовании, потому что нет никакого голосования. Но тем не менее... Конечно, это оказывает огромное влияние, конечно.
И это поздно или рано все-таки выльется в протесты, в то, что у нынешней власти с ее вот этим подходом вставания с колен, возвращение исконных, я утрирую немножко, конечно, исконных русских земель и так далее, будут проблемы все-таки, поздно или рано?
Не будет, это все уйдет в песок за дни.
Угу. Ну так тогда получается, путь, пока Путин будет там 24-й или какой год, дай бог ему здоровья, то это будет продолжаться. И не только в онлайн-мире, но и офлайн тоже. Российские агрессивные действия, гибридные войны и так далее. Нет?
Путин сейчас будет реализовывать вот эту свою концепцию воссоединения с Белоруссией, совершенно очевидно. Тут, возможно, самые разные варианты реагирования общественности, широкой общественности, народных масс на все происходящее. Посмотрим. Экономическая ситуация все-таки ухудшается, мы не будем это забывать. И доходы населения падают уже который год. И, в общем, понятно, что инфляция большая. Это все тоже будет оказывать воздействие на умы и сердца. Посмотрим.
Посмотрим, да, да. Спасибо большое, Александр Юрьевич. Спасибо, что нашли время взять участие в проекте «Радио Крым Реалии. Крымское утро». С нами был главный редактор российского издания «Ежедневный журнал» Александр Рыклин. Мы тут упоминали вот это резонансное расследование Алексея Навального, который сейчас сидит в российской тюрьме. Напомню, кто еще до сих пор не присоединился к этим 117 миллионам зрителей, столько просмотров на сейчас этого вышедшего 4 месяца назад ролика Алексея Навального, называется «Дворец для Путина. История самой большой взятки». Цитата. Кто еще до сих пор не посмотрел, имеет возможность это посмотреть расследование. Ну и, конечно же, еще раз напоминаю, вы остаетесь с нами, смотрите расследование. Прямой эфир «Радио Крым Реалии». Мы сегодня анализируем активность ботов российских в вопросе так называемого, хотя на самом деле это на деле, осуществлено вопреки нормам международного права «Крым наша» и так далее. Сейчас мы рассмотрим аспект, как этому противостоят не Соединенные, например, Штаты, Запад, о чем мы говорили, в частности, с предыдущим, одним из предыдущих экспертов нашего эфира, специалистом по кибербезопасности Константином Корсуном, а как противостоит Украина именно с политической точки зрения. Сейчас будем об этом расспрашивать украинского политического обозревателя Игоря Рейторовича. Он с нами на прямой связи. Доброе утро, Игорь.
Доброе утро.
Игорь, ну вот Украина жертва гибридной агрессии. Понятно, очевидный факт со всех сторон. От Гиркина, Стрелкова, Моторолы, Бородая до фейков о распятых мальчиках, раскрашенных снегарях. Вроде бы, вот свежие, это же все продолжается бесконечно. Вроде бы возле Янакиева украинский беспилотник в апреле этого года залетел в глубокий тыл боевиков, вместо того, чтобы разбомбить штабы этих боевиков, точно у мальчика попал несчастного мальчика. Тоже был фейк, и АБСЕ это не подтвердило, которых все-таки этих наблюдателей не сразу допустили и так далее. Вот это продолжается бесконечно, в том числе, конечно, со стороны интернета. По вашим наблюдениям, Игорь, вот с политической точки зрения, что удается сделать Украине, чтобы противостоять, этим всем агрессивным действиям России? Вот, в частности, я попрошу вас, Игорь, прокомментировать относительно свежее решение президента Украины Владимира Зеленского, который утвердил положение Центра противодействия дезинформации. Вот, об этом было сообщение офиса главы украинского государства. Вот такой центр, который будет подчинен Совету национальной безопасности и обороны. В нем будут тут немножко подробностей работать 52 человека. Значит, он будет получать от органов исполнительной власти, силовиков, стат-данные, информацию, справочные материалы и будет обеспечивать, самое главное, по указу Зеленского, противодействие как имеющимся, так и прогнозируемым угрозам нацбезопасности и нацинтересам в информационной сфере. Конец цитаты. Вот такие шаги президента Зеленского, они действительно реально, реальные такие шаги в противодействии российской именно интернет-агрессии, если угодно. По вашему мнению.
Для начала нам, конечно, надо посмотреть, как этот центр будет функционировать, потому что пока мы имеем в основном только заявление, да, он уже как бы создан, есть структура, человек, который его возглавляет, но какой-то конкретики мы пока еще не увидели. Я так понимаю, что здесь больше речь будет идти о какой-то координации и объединении различных усилий по противодействию вот этой вот информационной агрессии со стороны Российской Федерации. Потому что так сложилось, к худу или добру, это вопрос как бы такой, знаете, спорный, что с 2014 года основной удар на себя в противодействии вот этой агрессии взяли, по сути, там представители гражданского общества, журналисты, безусловно, да, то есть которые были на острие, а государство, если к этому и подключалось, то в вопросах больше такого координирующего какого-то плана, да, то есть у нас, к сожалению, изначально какая-то структура такая не была созданная, которая смогла бы разрабатывать эту стратегию и, соответственно, объединять усилия всех других, кто на этой ниве боролся с российской пропагандой, хотя соответствующие, скажем так, департаменты есть и в Службе безопасности Украины, и в Совете национальной безопасности и обороны Украины. Ну, в принципе, можно это было как бы сделать изначально, но пошли вот больше таким путем, что именно общественные активисты, журналисты, они в первую очередь своими силами какими-то пытались этой пропаганде противодействовать. И у них, кстати, достаточно неплохо получалось, по крайней мере, если сравнивать ресурсы, которые Россия бросает на эту пропаганду, я думаю, что счет уже, в принципе, за миллиарды перевалил, и явно не рублей, да, то есть что там речь уже о долларах идет, они вливают просто колоссальные суммы в эту пропаганду, в том числе на пропаганду, конечно, в интернете, поскольку там сложнее отследить, да, что там происходит, где там фейки, где не фейки. То, что сейчас как бы власть на это стала больше обращать внимание, я на самом деле считаю это позитивным каким-то фактором, и, не являясь каким-то там, знаете, критиком там создания подобного центра, тут главное, чтобы этот центр действительно был сосредоточен именно на противодействии внешней пропаганде. то есть не занимался какими-то внутренними там делами, политическими нашими терками, да, которые есть в Украине, да, поскольку у нас такая активная, достаточно эмоциональная там политика, а вот именно был направлен на противодействие вот этой вот агрессии со стороны России. Если это будет, и пока так планируется, то это, безусловно, будет очень неплохой, ну, такой пример, и мне кажется, что его можно будет даже где-то действительно показывать каким-то там западным странам, про что, кстати, говорил президент Украины. Но, смотрите, на этом останавливаться ни в коем случае нельзя, потому что мы должны четко понимать, что противодействие пропаганде начинается, и оно эффективно только тогда, когда в обществе существует достаточно высокий уровень критического мышления. А этот уровень критического мышления формируется еще начиная со школ. То есть нам надо как бы внимание уделять вот этим вот вопросам, как, кстати, делают некоторые европейские страны. Уроки критического мышления, там, да, которые они там в школах проводят отдельно, они позволяют как бы молодежи лучше разбираться вот во всех этих веяниях в интернете и более как бы, знаете, так целенаправленно отбирать какую-то информацию, не вестись там на какие-то фейки и так далее. Для Украины это очень актуальный вопрос, и мне кажется, что именно вот это в ближайшее время должно стать приоритетом.
Игорь, а в принципе, вот, собственно, такой вопрос референции во нашего эфира. Не только Украина с ее все-таки ограниченным ресурсом в сравнении с ресурсом Запада, но и сам так называемый коллективный Запад, он, в принципе, может, ресурс которого в целом, конечно, больше, чем у Российской Федерации, в принципе, достойно отражать эти интернет-атаки российские, если априори, во-первых, Россия всегда бьет первой, она имеет преимущество внезапности, если угодно. Никто не знает, какой очередной фейк и когда возникнет. А второе, ну, опять же, это уже часто такое сравнение, мол, в дипломатии, мировой политике Запад играет как бы в шахматы, а Россия в Чапаева, грубо говоря. Ну, априори, можно шахматисту победить того, который играет вот в такую игру? То есть не обречен ли, в принципе, Запад, и тем более Украина в таком противостоянии, интернет-противостоянии с Россией?
Ну, вы правильно абсолютно заметили, вот это сравнение с шахматами и Чапаевым, оно, ну, очень точно отображает как бы реальность ситуации. Ну, смотрите, да, на определенном этапе Европа, там, Соединенные Штаты Америки, они пытались действовать в соответствии с какими-то принципами там, защиты прав человека, да, свободы слова, права на какую-то альтернативную там, точку зрения и так далее. Но в последний где-то год-полтора к ним приходит понимание, там, после событий в Соединенных Штатах, да, после того, как начала появляться информация о роли России там в Брекзите, в тех всех событиях, которые сопровождали президентство Трампа и так далее, начало приходить понимание, что надо не просто противодействовать и отбиваться, но в том числе и иногда наносить удары первыми. И вот то, что делают Штаты там, за последние несколько месяцев, как-то это так симптоматично совпало с приходом к власти президента Байдена. То есть они где-то сами занимаются уже подобными там, кибератаками и улучшают, ну, в первую очередь, архитектуру противодействия этим фейкам. Ну, это не может не радовать. Конечно, это достаточно долгий процесс. И ну, не получится так быстро, как в России, поскольку там единочасно. Да, там была возможность это быстро все организовать и двигаться вот в одном каком-то направлении. Но я думаю, что буквально там через ну, год, возможно, немножко больше, как бы вот эта уже система будет отработана на Западе, поскольку очень сильно поменялась там риторика, и они поняли, что именно информационная борьба, она по состоянию на сегодня, ну, по сути, самое главное. И другие страны этим пользуются. Это же не только Россия. Этим пользовался, например, тот же ИГИЛ. Да, очень-очень активно. И на каком-то этапе это превратилось в огромную просто проблему. Но ее же смогли побороть? Смогли. Я думаю, что точно так же будет и с Россией. Просто это, конечно, потребует немножко больше времени. Ну, и, конечно, гораздо больше ресурсов.
Ну, в этой связи, кстати, вот вы действительно справедливо отметили, Игорь, не только же аспект противостояния России с Западом, с Украиной, хотя, опять же, еще раз подчеркну, Россия отрицает, что у нее есть целенаправленная государственная интернет-политика в отношении, скажем так, противника. Вот этот казус Ассанжа, кейс, помню, это же было еще до развязанной Россией войны против Украины, до 2014 года. Эти Викиликсы, такие интересные Викиликсы, по сути дела, по мнению многих обозревателей, это все на руку России было с пропагандистской точки зрения. Но сейчас большие проблемы господина Ассанжа. Но все равно длительное время это был такой тренд, многие люди, считающие себя прогрессивными, вот, молодец, правду он все от этих вот кулуарных делах. Как вы считаете, может, тогда опять очередной Ассанж какой-то появится еще? Ну, видно, значительная часть западного общества, она вот склонна доверять таким Ассанжам.
Ну, на том этапе, да, была такая волна, вот Ассанж, Сноудена можно еще...
Да-да, Сноу, да, конечно, что, конечно,
что,
да.
Вот вы, они там посливали огромное количество...
Да, при этом Россия и... там альфа-самец Путин, он очень положительно там предстает.
Они по большому счету и помогали им, прямо или как...
Россиянам.
Да, 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 россияне помогали вот Ассанжу, там, Сноудену потом, да, раскручивать это все. То есть это как бы факты, которые уже всем известны. Но смотрите, маятник уже качнулся в другую сторону, потому что тоже общество, большое количество тех же интеллектуалов, которые сначала восторгались их действиями, посмотрев, к чему они привели и сколько людей, в том числе из-за этого, пострадало, ну, например, да, каких-то там агентов, которые работали и так далее. Ну, это вот элементарно, как mm-hmm. пример такой. Они уже вспомнили, что на самом деле свобода слова, ну, это свобода слова, а не свобода любой ответственности за свои там слова или какие-то поступки, да. Поэтому здесь должен быть разумный компромисс. С одной стороны, максимальная свобода слова, но есть, скажем так, темы, национальная безопасность, там, оборона, которые, ну, конечно, они не могут быть максимально публичной. Это нормально, мы не можем это...
Да-да, но все-таки должна быть и ответственность. Спасибо большое, Игорь. К сожалению, должны завершать. Время исчерпывается нашего сегодняшнего «Крымского утра», которое для вас, друзья, провел Александр Лащенко. Могу напомнить еще раз и еще раз, что трансляция, которая заканчивается на YouTube-канале «Радио Крым Реалии», она, конечно, будет оставаться в YouTube. Имеете возможность посмотреть. Название «Боты. Дезинформация в соцсетях. И Крым наш». Всего доброго.